Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Мы тогда жили на Бастилии, я и Фло, точнее на Рю де ля Серезье, улице Вишневого сада. Отличное издевательство для эмигранта, учитывая, что на первом этаже был элегантный антикварный магазин под названием «Ностальгия». Мы съехались с Фло той зимой, когда издательство «Латес» пообещало мне контракт, и она оставила свою крошечную студию на Монпарнасе, а я, как бы это сказать, газоны садов и скамейки парков. Квартира была гигантской, 6 комнат, 6 каминов, 6 балконов, 6 зеркал над каминами и кухня, которая была чуть больше по размеру моей нынешней студии в Латинском, 200 с чем-то метров, за 3600 франков, то есть за 556 евро. За эти деньги нынче можно снять конуру для тощей собаки на окраине. Не больше. Изначальный анонс «Времени джаза», похудевший в прошлом году, говорил о ДС и джазе на фоне Парижа и других пейзажей. Вот я возвращаюсь частично к иным пейзажам, внутри которых прогуливался ваш ДС. Ваши разнокалиберные, коротковолновые, с автоматической подстройкой и просто ламповые, настроенные на волны свободы, доставляют вам на дом время джаза. Вы также слушаете нас через спутники Hotbird и AsiaSat-3 и, наиболее стабильный вариант, с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в Литеции Дмитрий Савицкий. «My Melancholy Baby», «Моя грустная крошка», музыка Эрни Бернетта. Впервые песню на эту мелодию исполнил в 1912 году в Дендерском кафе Моцарта актер Уильям Фроли. Слова сочинил Джордж Нортон, после чего композитор Эрни Бернетт отправился в Европу и был тяжело ранен в окопах Первой мировой войны. Он полностью потерял память после ранения и, что не лучше, свою нашейную медаль-пластинку с фамилией, группой крови и всяческой военной шифровкой, вроде полка, дивизии и размера сапог. И уже дома, в Штатах, в госпитале, в весьма овощном состоянии, он услышал по радио «Мою грустную крошку» и завопил: «Это же моя песня!» После чего, чудо, к нему полностью вернулась память. Альт-саксофониста, которого вы услышали, зовут Санни Стит, пианиста Хэнк Джонс, на контрабасе играл Уэндел Маршалл и на ударных Шадоу Уилсон. Запись была сделана 16 декабря 1955 года в Нью-Йорке. Easy does it, не суетись, тише едешь, дальше будешь, Трами Янга и Сая Оливера, Санни Стит, тенор-саксофон и трио Оскара Питерсона, Питерсон Рояль, Рэй Браун, контрабас и Эд Сикпен ударные, 18 мая 59 года, Нью-Йорк. Московские мои друзья в мой первый год эмиграции посылали мне дважды в месяц с одним милейшим дипломатом небольшой чемодан, в котором было 6 банок икры и 6 коробок пересохших кубинских сигар. Я помню, как однажды вечером, открыв дверь своим ключом, застал Фло в коридоре у телефона. Голая, как спичка, она стояла ко мне спиной и говорила в телефонную трубку. «Ты представляешь?» Приходишь домой, открываешь холодильник, а там нет ничего, вообще ничего, кроме 12 килограммов икры. Я также помню, как намазал ей длиннющий багет белого хлеба черный осетровый. Она заглотнула его в 3 секунды и спросила, а йогурта у нас нет? Пересохшие сигары нужно было держать в чистом ящике в холодильнике, переложив морковью. Недели за 3 они переставали хрустеть, и в «Ромео и Джульетта», а главное, в более редком «Черчилле», появлялась приятная эластичность. Как и икра, сигары уходили на продажу, но русские рестораны давали такие мизерные цены, что однажды жарким летним днем я позвонил в Сен-Клу и сказал госпоже Хайтон: «Джанет, как насчет кавьяр-парти? Вы выставляете холодное и белое, а я привожу 4 килограмма икры». Я знал, что ответ начнется одной единственной фразой: «Crazy Russians, вы русские все сумасшедшие. К Исфлоу приезжайте к 9, я буду с друзьями. Что вам приготовить?» — спросила она. Фло висела на втором наушнике трубки. «Баранины!» — простонала она. «Овечьего сыра!» Список у нее, видимо, был длинный, и я быстро сказал: «Окей, Джанет, все что угодно. До вечера». Вы и ваши соседи слушаете еженедельное и свингующее «Время джаза» на удивительно коротких «Свободы» и с нашего легко доступного сайта www.svoboda.org. У микрофона в лютеции Дмитрий Савицкий. We'll be right back. Alone Together, одиноки вдвоем Шварца и Дайца, Санни Стит, альт-саксофон, Джимми Джонс, рояль, Рэй Браун, контрабас и Джо Джонс, ударные, 14 сентября 1956 года, Нью-Йорк. Диск вышел на Verve под названием «Нью-Йоркский джаз». Мы сидели в саду за огромным столом. Ветви вишни роняли лепестки прямо на блюдо нежно-розовой баранины, на молодой картофель с эшалотом, в наши стаканы, в которых плавали быстро тающие льдинки, и в пустую первую банку икры. Все говорили сразу, но шум был ровный, почти лесной, и на втором плане стучали колеса электричек, летящих в Версаль. Здесь жила американская колония, друзья по Бостону или Нью-Йорку, но я кивнул Луи Дандрелю, моему ангелу-хранителю, в ежемесячнике «Мир джаза» «Le Monde de la Musique», и его жене Адиль Кай, ставшей моей издательницей у Латеса. Высокий американец, пивший пьюи как газированную воду, был Майком Звериным, джазовым обозревателем «Нью-Йорк Herald Tribune» и тромбонистом Майлса Дэвиса на записи «Рождение Кула». Одно имя повторялось постоянно, это был опоздавший и, быть может, потерявшийся приглашенный, но он все же проявился на эктохроме того вечера, сидеющий афроамериканец, как говорят нынче, с большими залысинами и внимательными смеющимися глазами. Я услышал имя Санни, и оно прозвучало для меня как Санни, солнечный. Я обалдел от радости, от того, что есть страны, в которых детей называют не просто «мое солнышко», а «солнечный». Я малость ошибался в переводе, да и фло мне мешало, постоянно пытаясь что-то объяснить. Однако Жиго, молодой барашек, действовал на нее прекрасно, и мы расстались с двумя банками икры не зря. Впрочем, в те времена я вообще еще не мог научиться думать о выгоде. Сагино – город и форт на востоке штата Мичиган на южном берегу залива Сагино. 12-тактовый блюз. Название аукается с детством Сами Стита. Сами Стит – альтсаксофон, Хэнк Джонс – рояль, Томми Поттер – контрабас и Рой Хайнс. Ударная запись была сделана в феврале 1962 года во все том же Нью-Йорке. Майк Зверин утащил сани до того, как розовые чернила заката начали линять. Полчаса, 40 минут, и небо было забрызгано звездами. Сани Стит, к сведению любопытных, родился 2 февраля 1924 года, и в том 80-м году до финальной коды ему оставалось всего лишь 1.5 года. Ошибка в моем переводе имени Сани Стита была фонетической. Его имя писалось как Сони, а произносилось как Сани. А значит, и происходило оно не от солнца, солнечный, а от сын. Подходящего русского прилагательного я найти не смог, потому что это все же не сыновний, а скорее уменьшительное от сын, сыночек. Дома мы с Фло перевернули 3 стопки ее винила, но Стита не обнаружили. Был Сани, но то был Сани Роллинс, а уж его-то я знал. С настоящим Сани Ститом мы познакомились на следующий день в отделе пластинок парижского ФНАКа на авеню Ваграм. Это как раз и был его диск с Хэнком Джонсом. Имя, данное Ститу при рождении, это Эдвард. Сани было 2-м. Он родился в Бостоне в семье преподавателя музыки. Его брат, пианист, был концертантом классической музыки, само собой, и Сани начинал на фортепиано, затем осваивал кларнет, альтсаксофон и искусство вокала. В том самом Сагино, где он позже рос, он начал свою юную карьеру с трубачом Тадеусом Джонсом. Семья Ститов переехала в Детройт, и уж здесь-то джазменов было не меньше, чем марок машин. Сани познакомился с Милтом Джексоном, Билли Митчеллом, Лаки Томпсоном, Джулиусом Воткинсом. В 43-м году он уже стабильно играл в различных комбо Нью-Арка, а на гастролях по штату встретился с Майлсом Дэвисом и Чарли Паркером. Сани Стита считают чуть ли не копией птицы Паркера, но это не совсем так. Спасибо всем, оставившим поздравления и комментарии в нашей рубрике комментов. Некоторым я не успел ответить, и должок за мной. Напомню, что не только этот, но и последние выпуски «Времени джаза» вы можете прослушать или скачать в подкасте с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в городке на Сене ваш Дэс. Pepper, пьеска Санни-Стита и Пола Гонзалвеса. Гонзалвес начинает гонку, затем вперед выходит Стит. Оба играют на тенор-саксофонах. В последней части гонка превращается в дуэль. Звук Пола Гонзалвеса шире, напористей. Санни-Стита более подвижный, напоминающий нам о том, что многие годы его главным инструментом был альт-саксофон. Хэнк Джонс играл на фортепиано, Милт Хинтон на контрабасе и Оззи Джонсон на ударных. Этот винил «Соль де перец» был записан для «Импульса» 5 сентября 1963 года. Санни-Стит играл на альт, теноре и баритон-саксофонах. После встречи с Майлсом и Паркером он переезжает в Нью-Йорк и в 45-м и 46-м годах записывается с комбо Дизи Гиллеспи, с Бибоп Бойс, с Кенни Кларком и с Бадом Пауэллом. Время от времени он выступает по радио. С 46-го года он также записывается в роли лидера для фирмы Savoy. Он играет у Милта Джексона в Детройте, но в итоге приземляется в Лексингтоне в больнице для наркомов, откуда выходит чистеньким в 49-м году. С 50-го по 52-й год он на пару с Джином Эвансом руководит общим комбо. Начало и середина 50-х крайне плодотворны. Он записывается лайв в клубе «Бёрдленд» и в большом оркестре «Локджо Дэвиса». Он участвует в серии популярных концертов, организованных Норманом Грантсом, джаз-филармонии, и начинает выступать в Европе. Грантс перетаскивает его к себе в дом звукозаписи «Верф», и уж здесь-то он записывается со всеми сливками эпохи. От Роя Элдриджа, Санни Роллинса, Бобби Тиммонса, Оскара Питерсона, Бенни Грина, Зута Симса и играет почти что год у Майлса Дэвиса. Мне нравится то, как он хлопнул дверью, уходя от Майлса. В какой-то момент он потребовал прибавки. Майлс отказал. «Что ж», — ответил Стив, — «no money, no Sonny». Классика Майлса Дэвиса, но лишь интерпретация. Музыку написал Ричард Карпентер. Концерт квинтета Майлса Дэвиса в Парижской Олимпии 1 октября 1960 года. Майлс, труба, Санни Стит, тенор-саксофон, Уинтон Келли, рояль, Пол Чемберс, контрабас и Джимми Кобб, ударные. Санни Стит заменил, хоть и ненадолго, самого Джона Колтрена в квинтете Дэвиса. Более того, на определенном этапе развития Джон Колтрен находился под сильным влиянием Санни Стита. Джазовый критик Дэн Моргенштерн одарил Санни Стита кличкой «Одинокий волк» за его бешеную преданность джазу и непрекращающиеся без пауз выступления. Но лучше всех его стиль определил историк джаза Скотт Яноу. Он был верным учеником Чарли Паркера, иногда до такой степени, что, играя соло, повторял буквально ноту за нотой игру птицы. Он предпочитал альт-саксофон, но постепенно, играя на тенор-саксе, он начал сочетать обе тенденции эпохи и птицы Паркера, и Лестера Янга. В итоге он выработал собственный стиль с быстрым завихряющимся вступлением, которое переходило в чудесный блюз или балладу. Напомню, что Санни Стит родился 2 февраля 1924 года в Бостоне. Он прожил 58 лет. Финишная прямая времени джаза сегодня будет отдана дуэту остро отточенной трубы Дизи Гиллеспи и подстерегающего Дизи на всем пространстве этой 11-минутной пьесы Санни Стита. Если вам не удалось прослушать этот выпуск «Времени джаза» целиком, вы можете всегда зайти на сайт «Свободы» и скачать Санни Стита в подкасте, как и предыдущие передачи. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. Пьеска Дизи Гиллеспи называется «Что угодно, anything». Что угодно, композиция Дизи Гиллеспи. Диз – труба, Санни Стит, альт-саксофон, Рэй Брайант, рояль, Томми Брайант, контрабас и Чарли Персип, ударный 11 декабря 1957 года, Ноул Студиос, Нью-Йорк. Вот и все на сегодня. Жду ваших оценок, замечаний и комментариев в нашей рубрике «Комментов». Вы найдете ее в конце текста передачи «Времени джаза» на сайте www.svoboda.org. До встречи в эфире и на сайте. Удачной вам и веселой недели. Чао, бай-бай.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.